Radio Nord Revival, Vita Hasset, индекс SE17995, Сварце, Свиден. Для получения печатной версии карточки подтверждения лучше писать обычной почтой с приложением компенсации за почтовые расходы в виде почтовых марок, разумеется, шведских, международных ответных купонов или просто денежных купюр, хотя последнее, надо отметить, почта запрещает к пересылке. Станция выходит в эфир нерегулярно. В дни вещания программа в эфире с 8 до 21 часа. С учетом летнего времени, возможно, это будет диапазон с 7 до 20.00. Ближайшие трансляции запланированы на период с 27 по 29 мая. Все актуальные новости можно узнавать в уже названном блоке.
För ett nöje är den gjort, därför hör på radio nu. Lys, lys, lyssna. Dygnet runt i bjuder är det bästa. Den musik som gillas av de flesta. Så välkommen hit om nu, hör allt nytt i tono.
Här är Radio Nord Revival. Radio Nord sänder reklamradio på mellanvåg från en båt på internationellt vatten i Östersjön i början 1960-talet.
Наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Дмитрий Максимов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда мы встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания.
Клуб DX. Присоединяйтесь. Голос России. Политическая аналитика. Достоверные факты. Исследования и прогнозы. Острая полемика на актуальные темы в программе «На ваш взгляд».
Я, автор и ведущий Алексей Пушков, даю свою оценку главным событиям сегодняшнего дня.
«На ваш взгляд». О важном без купюр. Вам есть что сказать? Хотите поделиться своим мнением? Задать вопрос гостю или ведущему? Тогда звоните в прямой эфир «Голос России». Наш номер 950-6020. 950-6020. Код города Москвы 495. «Голос России». «Голос России». Голос наших радиослушателей. Не оставайтесь в стороне. Участвуйте в диалоге. Звоните по номеру 950-6020. Код города Москвы 495. «Голос России» держит обратную связь.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 2:00 ночи.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Найти и наказать виновных – этого требует российский МИД. В Москве считают, что инцидент во Львове в День Победы являются грубым попранием прав человека. Об этом говорится в комментарии представителя российского внешнеполитического ведомства Александра Лукашевича. 9 мая на ветеранов Великой Отечественной войны напала группа молодых людей. Они жгли красные флаги, срывали ордена с фронтовиков. Кроме того, у российских дипломатов отобрали и растоптали венок, который генконсул России намеревался возложить на военном кладбище. Досудебное разбирательство по делу о жестоком обращении американки с усыновленным ребенком из России перенесено на 23 мая. Как сообщил Тартас, генеральный консул России в Сиэтле Юрий Гарасин. Пауза потребуется для того, чтобы решить, будет ли вообще начат суд над Бигли или нет. Напомню, в октябре 2010-го в интернете появился телесюжет, кадры которого демонстрировали то, как Джессика Бигли, воспитывая непослушного сына, обливает его холодной водой и заставляет полоскать рот острым соусом. Позднее выяснилось, что этот мальчик из России, 7-летний Даниил Бухаров, усыновленный гражданами США в российском Магадане. Первая партия невоенной помощи США ливийской оппозиции доставлена в портовый город Бенгази, где базируется Переходный национальный совет. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Марк Тонер. По его словам, повстанцы получат свыше 10 тысяч продовольственных пайков, а в скором времени им будут направлены медикаменты и защитная экипировка. Ожидается, что на этой неделе Вашингтон посетит один из лидеров Переходного совета Махмуд Джибраль. Администрация Обамы в апреле объявила о том, что выделит 25 миллионов долларов на оказание невоенной помощи оппозиционерам в Ливии. Между тем, заявление представителей коалиции НАТО о следовании положениям резолюции Совета Безопасности по Ливии все больше вступают в конфликт с реальностью. Такое мнение высказал постоянный представитель России при Объединенных Нациях Виталий Чуркин. Он выступил на заседании Совета, где обсуждались вопросы защиты гражданских лиц в вооруженных конфликтах. Борьба с терроризмом и пути расширения двустороннего товарооборота. Эти темы станут центральными в ходе визита президента Пакистана в Россию. Он прилетит в Москву сегодня, а поездка завершится 14 мая. Как сообщили Тартас в Министерстве иностранных дел этой южноазиатской страны, Зардари обсудит с президентом России Дмитрием Медведевым проблемы двусторонних отношений, а также перспективы мирного урегулирования в Афганистане и ход борьбы с экстремизмом в регионе. Владимир Путин проведет тест-драйв новой модели «Лада Гранта». Премьер-министр сегодня посетит Самарскую область, где примет участие в съезде машиностроителей России. По словам пресс-секретаря премьера, в Тольятти Путин сразу отправится на завод ВАЗ, где на базе автомобиля «Лада Калина» создали новую модель «Лада Гранта». Он ее посмотрит и, наверное, на ней прокатится на треке, сказал пресс-секретарь. По его словам, помимо этого, премьер традиционно пообщается с рабочими АвтоВАЗа. Российский певец Алексей Воробьев вышел в финал конкурса Евровидения 2011, которое проходит в германском Дюссельдорфе. Он выступал под 7-м номером с песней «Get You» и завоевал голоса зрителей и профессионального жюри. Зал рукоплескал Алексею, а немецкие комментаторы назвали его суперзвездой. Помимо россиянина, в финал вышли представители Сербии, Литвы, Греции, Азербайджана, а также Грузии, Швейцарии, Венгрии, Финляндии и Исландии. Следующий полуфинал состоится 12 мая, а заключительный конкурс пройдет 14-го. В легендарном кинодворце на Лазурном берегу Средиземного моря сегодня открывается 64-й Каннский кинофестиваль. Будет показано 86 полнометражных картин. Российский кинематограф представлен на втором по значению конкурсе фестиваля «Особый взгляд». Это фильм Бакура Бакурадзе «Охотник». А ленте Андрея Звягинцева «Елена» выпала честь быть показанной на церемонии закрытия этой программы. А в главную программу российские фильмы не попали. В главной программе в 20 картин, отобранных руководством фестиваля из почти 1500 фильмов. Среди них «Меланхолия» датского кинорежиссера Ларса фон Триера, «Кожа, в которой я живу» испанца Педро Альмодовара и другие картины известных мастеров. Все подробности на ruvr.ru.
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голос России». В Тегеране сегодня днем плюс 28, в Багдаде ясно, плюс 39, в Иерусалиме без осадков плюс 26, в Тель-Авиве плюс 24. В Санкт-Петербурге днем ясно, плюс 18, в Москве, по прогнозам синоптиков, тоже плюс 18, облачный северо-восточный ветер.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Новый коррупционный скандал разгорелся в ФИФА. Представитель Англии утверждает, что сразу 6 членов исполкома Международной Федерации были готовы отдать свои голоса на выборах стран-хозяев чемпионатов мира 18 и 22 годов. Но требовать пересмотра результатов голосования англичане пока не собираются. Тему продолжает Екатерина Маловичка.
С резкими обвинениями в адрес чиновников ФИФА во вторник выступил Дэвид Трисман, бывший глава Английской футбольной ассоциации. За полгода до выборов в Цюрихе он вынужден был покинуть свой пост после того, как высказался о возможном сговоре России и Испании. Чемпионаты мира получили Россия и Катар, а англичане теперь заседают с целью выяснить причины поражения своей заявки. Парламентский комитет собрался накануне в Палате общин. Там Трисман заявил, что раньше он молчал, потому что его информация английской заявке не помогла бы. Но теперь блеснул уже конкретными фактами на тему того, как чиновники ФИФА торгуют своими голосами. По его словам, вице-президент ФИФА Джек Уорнер за поддержку Англии на выборах запросил 2,5 миллиона фунтов. Не себе, а на строительство образовательного центра в Тринидаде. Представитель Таиланда Варави Макуди тоже заботился о гражданах. Он хотел получить права на телетрансляцию товарищеского матча Англия-Таиланд. А вот представитель Парагвая Николас Леос неожиданно захотел получить за свою помощь Англии рыцарское звание. Представитель Бразилии Рикардо Тейшейра сам ничего не придумал, но зашел с другой стороны. Что вы можете мне предложить в обмен на голос? Масло в огонь добавил депутат Дэмиан Коллинз. По его словам, камерунец Иса Аяту и представитель Кот-д'Ивуара Жак Анаума получили 1,5 миллиона долларов за свои голоса в пользу Катара. Коллинз сослался на данные газеты Sunday Times, которые будут опубликованы позднее. Президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что он в шоке, но требует доказательств. С этого англичане и собираются начать. Собрать все доказательства и отправить их в ФИФА, заявил генеральный секретарь Футбольной ассоциации Англии Алекс Хорн. Вместе с тем он подчеркнул, что вся эта информация пока не является поводом подать протест на итоги голосования и требовать пересмотра результатов выборов.
Еще о футболе. В прощальном матче защитника Манчестер Юнайтед Гарри Невилла 24 мая примут участие бывшие и нынешние игроки МЮ, в том числе Дэвид Бекхэм. Как сообщает официальный сайт английского клуба, соперником красных дьяволов станет туринский Ювентус. На поле также выйдут Ники Бат, Пол Сколс, Фил Невилл и Райан Гиггс. Первый матч финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд выиграла казанская «Динамо». На своей площадке команда победила соперниц из московского «Динамо» в 5 партиях 3-2. Следующий поединок состоится сегодня. Серия продолжается до 3 побед. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Панорама дня предстанет перед вами в материалах наших обозревателей. Веду итоговую программу я, Александр Козин. Здравствуйте. Найти и наказать. Россия требует установить виновных в нападении на ее дипломатов во Львове. Дешево и сердито. Иракские власти отдают предпочтение российскому оружию. Первым делом самолеты. Польша согласилась принять эскадрилью истребителей США. Неподсудный пособник. Финский суд оправдал главу Кавказ-центра за переброску нелегалов в Евросоюз.
Сегодня в мире.
Россия требует найти и наказать виновных в нападении на своего консула во Львове во время церемонии возложения им венка на военном кладбище. Осквернение знака памяти, украшенного российской символикой, и другие бесчинства местных националистов в российском МИДе расценивают как грубое нарушение прав человека. 9 мая Львов словно накрыла волна неонацизма. Растоптанный венок, публичное сожжение георгиевских ленточек, открытое прославление пособников фашистов. Каждая из этих выходок в большинстве цивилизованных стран подпадает под уголовное преследование. В Москве надеются, что украинские власти исключат подобные ситуации из практики двусторонних отношений. Тему продолжит Светлана Калмыкова.
То, что произошло в понедельник во Львове, происходит на Западной Украине каждое 9 мая, только в меньших масштабах. Вот уже несколько лет националисты, в том числе представители ультраправого объединения «Свобода», открыто травят тех, для кого День Победы – святой праздник, тех, кто хочет выразить свое уважение подвигу ветеранов. Однако в этот раз скандал получился чрезвычайно громким, рассказывает очевидец событий журналист Владимир Синельников.
То, что произошло в этом году во Львове, является совершенно традиционным и характерным. То есть люди просто не позволяют ходить со знаменами Победы, с георгиевскими лентами. На них просто нападают, терроризируют, избивают. Милиция при этом всегда сквозь пальцы смотрит на бесчинство необандеровцев. И это происходит и происходило и при Кучме, и при Ющенко. И, как мы видим, то же самое сейчас происходит и при Януковиче. Скандалом стало то, что националисты из организации «Свобода» обнаглели настолько, что на официальной церемонии напали на российских дипломатов, которые несли венок к монументу советским воинам, павшим при освобождении Львова.
О росте националистических настроений в последние годы говорят и в странах Западной Европы. Так, партии ультраправого толка победили на выборах в Шотландии, Швеции, Нидерландах, Бельгии, Австрии, Дании. Один из последних примеров – Финляндия, где 20% голосов получили так называемые «истинные финны». Однако, как отмечает директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, следует различать рост националистических настроений в Старой Европе и в странах бывшего СССР. Так, в первом случае эти процессы связаны с разочарованием в проекте евроинтеграции и мультикультурализма. Рост неонацистских настроений на постсоветском пространстве объясняется другим – желанием определенных политических сил прийти к власти. Отказ от общей памяти и пересмотр истории – один из способов расколоть общество и дистанцироваться от России, говорит Александр Дюков.
Победа над нацизмом – это очень важная память для всех стран постсоветского пространства. Это прежде всего важная память для нашей страны, но также и для Украины, и для Белоруссии, и для Казахстана, и для Прибалтийских республик. Однако пришедшие к власти в этих странах элиты, прежде всего антироссийские, пытаются выстраивать свою политику на дистанцирование от России. Отказ от наследия Великой Победы – это одна из форм дистанцирования от России, одна из форм раскола общества на различные группы. И одна из форм, которым эти власти якобы пытаются подчеркнуть свой европейский выбор.
Правда, истинно европейским такой выбор назвать нельзя. На деле это свидетельство того, что молодое поколение начинает забывать уроки Второй мировой, считает замдиректора Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин.
К сожалению, мы можем констатировать, что современное поколение начинает забывать и уроки, и историю Второй мировой войны. И причина здесь и в нас, и во взрослых, что мы не уделяем должного внимания молодежи, истории и ее преподаванию в школе.
В то же время Владимир Зорин подчеркнул, не следует по событиям во Львове судить о всей Украине и о всех украинцах. В подавляющем большинстве украинских городов праздник 9 мая прошел под лозунгом «Победили вместе».
Во вторник вечером президент Украины поручил Генпрокуратуре создать рабочую группу по событиям, которые произошли 9 мая во Львове. Виктор Янукович предложил включить в эту группу представителей спецслужб и МВД. По их выводам, генпрокурору и предложено принять меры реагирования.
Сегодня в мире.
Власти Ливии надеются на помощь России и Китая в дипломатическом урегулировании ситуации в своей стране и рассчитывают, что уже на следующей неделе появится соответствующий план. В Триполи не исключают, что к документу могут присоединиться Германия, Индия, Бразилия и, возможно, Турция. Пока же режим Муаммара Каддафи пребывает в ожидании наземного вторжения в страну сил НАТО и уже начал широкомасштабную мобилизацию в армию женщин и детей. По крайней мере, об этом сообщает общеарабская газета «Ашарк Аль-Аусад», ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника из властных структур Ливии. В Триполи склоняются к тому, что провал натовской затеи заставить авиаударами уйти Каддафи толкает руководителя альянса к проведению сухопутной операции. Для организации отпора ливийские власти планируют раздать оружие населению и организовать массовый призыв в армию. Стоит отметить, что сам Каддафи не раз после начала беспорядков среди их зачинщиков называл и террористов из Аль-Каиды. После ликвидации ее главаря эту версию подтвердила сама террористическая ячейка, а на днях и американская служба мониторинга. По этим данным, Аль-Каида причастна к революциям и антиправительственным выступлениям во всем арабском мире, что вызывает вполне понятное сомнение даже у специалистов. Почему, пояснит Марианна Ожерельева.
Российские эксперты скептически относятся к сообщениям о причастности Аль-Каиды к арабским революциям. Эту террористическую организацию составляют в основном религиозные фанатики. Однако события на так называемом «Большом Ближнем Востоке» вызваны политическими и социальными кризисами, а не разногласиями в вопросах веры, заявил «Голосу России» политолог Дмитрий Верхотуров.
Я следил за событиями в арабском мире и не видел ни одного доказательства, которое бы вела к Аль-Каиде. Вряд ли не способны на какие-то глобальные действия. Скорее всего, просто на Аль-Каиду вешают очередную, скажем так, собаку в виде вот этих вот арабских революций. Те, кто придумал это ложное сообщение, они, конечно, сделали это в торопях, не продумали всех деталей.
В то же время эксперты напоминают, цель Аль-Каиды – свержение светских режимов на Ближнем и Среднем Востоке и создание Великого Исламского Халифата. Организация появилась в 1988 году при поддержке Соединенных Штатов. Изначально она должна была воевать против сил СССР в Афганистане. Один из ее основателей, Усама бен Ладен, впоследствии стал террористом номер один. После вывода советских войск с территории страны группировка направила все свои силы против западного мира и его сторонников в арабских странах. Максимально громко группировка заявила о себе в 2001 году, когда взяла ответственность за теракт 11 сентября в Нью-Йорке. В последние годы Аль-Каида стала, по выражению политологов, слабеть. Несколько дней назад США заявили о ликвидации ее лидера Усамы бен Ладена. Именно в этой связи Аль-Каида действительно могла заговорить о своей причастности к арабским революциям. Группировке необходимо напомнить миру о себе, считает директор Института стратегического планирования, политолог Александр Гусев.
Основной причиной подобного рода заявлений Аль-Каида является то, что они хотят заявить о себе вот на фоне тех событий, которые происходили в связи с ликвидацией Усамы бен Ладена. Потому что роль и значение этой мировой организации террористической несколько падает, и оставшиеся лидеры после того, как эта организация фактически осталась обезглавленной, хотят лишний раз заявить о себе, о своей значимости.
Эксперты также отмечают, что смену власти в арабском мире изначально поддерживали Соединенные Штаты. Теперь же, когда ситуация вышла из-под контроля, проправительственная американская организация СИТЭ публикует информацию о том, что во всем якобы виновата Аль-Каида. Дело в том, что после смерти бен Ладена участилась критика операции по его ликвидации. Американцы, в свою очередь, пытаются доказать правомерность своих действий и указать на ту угрозу, которую Аль-Каида и ее лидер представляли для всего мира. Также им нужно остановить поток претензий со стороны мирового сообщества за происходящее в Ливии. Все это, по словам экспертов, заставляет рассматривать новую информационную бомбу не иначе, как дезинформацию.
Россия возвращается в Ирак. Ее компании совсем скоро полностью восстановят свою деятельность в этой стране. Констатация этого факта стала главным итогом рабочего визита в Багдад министра иностранных дел Сергея Лаврова. Причем, если раньше речь шла в основном о нефтегазовых контрактах, то теперь Москва намерена активизировать военно-техническое сотрудничество. И хотя эксперты призывают Рособоронэкспорт не обольщаться дипломатической поддержкой в борьбе с конкурентами, заинтересованность в российском оружии, высказанная президентом Ирака на встрече с министром Лавровым, может сыграть свою роль в нужное время. Предварительные итоги этого визита подводит Елизавета Исакова.
Исторический визит главы российского МИДа в Багдад, первый за 10 лет, ознаменовался не менее историческими заявлениями Сергея Лаврова. В ближайшее время Москва не только восстановит, но и превысит существовавший ранее уровень сотрудничества с Багдадом, заявил министр. Кроме того, Россия намерена активизировать военно-техническое сотрудничество с Ираком. Эксперты уверены, что таким образом Москва намерена компенсировать многомиллиардные убытки от запрета на продажу оружия Ливии. В самом Багдаде называют другую причину. Российское вооружение дешевое и надежное, подчеркнул президент Ирака Джалаль Талабани. Оно необходимо вооруженным силам страны для борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности, для защиты территориальной целостности и суверенитета. Военно-техническое сотрудничество России с Ираком возможно, но это прежде всего касается обслуживания и ремонта российской военной техники, оставшейся со времен правления Саддама Хусейна. Об этом «Голосу России» заявил эксперт-востоковед Института стратегических оценок и анализа Сергей Демиденко. По его словам, сомнительно, что Ирак намерен закупать у России новое оружие.
Ну, сейчас совершенно очевидно, достаточно тяжелая ситуация складывается на Ближнем Востоке. И главное сейчас, в общем-то, в том числе и для России, понять, в каком направлении будет эта ситуация развиваться дальше. То есть, ожидают ли другие страны какие-то конфликты крупные, социальные, ждут ли какие-то потрясения другие страны. Но в Ираке у нас еще есть свой интерес. Теперь, в общем-то, наметился интерес экономический после того, как «Лукойл» получил права на разработку месторождения «Западная Курна-2». Поэтому, я думаю, визит связан вот с этим в первую очередь.
Схожего мнения придерживается и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. По его словам, Россия под силу удовлетворить любые потребности Ирака в современных вооружениях. Но для этого необходимы конкретные заявки на их покупку, которых пока нет. Более реальным, на взгляд экспертов, выглядит торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Успех российских компаний связан с тем, что с иракской стороны никаких преград для укрепления взаимодействия нет. Уже заключенные многочисленные контракты Москвы и Багдада – лишнее тому подтверждение. Так, компания «Лукойл» в 2013 году планирует начать бурение на месторождении «Западная Курна-2». «Газпромнефть» готовится к освоению нефтяного поля «Бодра». «Интеренергосервис», «Техпромэкспорт» и сервисная энергетическая компания восстанавливают 3 иракские топливно-энергетические станции. Обсуждаются возможности взаимодействия в других областях, включая сельское и водное хозяйство, транспорт, геологоразведку и прочие сферы. Перспективы для сотрудничества на сегодняшний день впечатляют. Проблемой остается лишь обеспечение безопасности для российских специалистов в нестабильном до сих пор Ираке. В этом лишний раз смогли убедиться и журналисты, сопровождавшие российского министра в Багдаде. Работать пришлось в бронежилетах, строго соблюдая рекомендацию, как можно реже высовываться из бронированного автомобиля министерского кортежа.
Польша укрепляет свою оборону с помощью США, но не говорит официально, откуда появилась дополнительная угроза. Этот вопрос президенту Бараку Обаме его российский коллега Дмитрий Медведев наверняка задаст на их встрече во Франции в конце нынешнего месяца. Ведь крепить оборону Польши прилетит целая американская эскадрилья. Впрочем, пока эту информацию обнародовала не официальная Варшава, а польские СМИ, но ссылаются журналисты на министра обороны Польши. С подробностями Марианна Жерельева.
Официального подтверждения этой информации нет, но, как пишет польская пресса, решение уже принято. Самолет F-16 Falcon из Авиана, крупнейшей базы НАТО в Италии, переведут на польский аэродром в городе Ласк, который расположен в центральной части Польши. С соответствующим предложением Вашингтон обратился к Варшаве в конце прошлого года. И вот теперь оно окончательно согласовано и должно быть подписано во время европейского турне Обамы. Россия изначально крайне негативно отнеслась к подобной перспективе. Все, что касается продвижения НАТО на территорию Восточной Европы, всегда было ключевой проблемой в отношениях альянса с Москвой. Решение Обамы свернуть план Джорджа Буша по размещению в Польше системы ПРО стало толчком для сближения России с партнерами США и НАТО. Однако события последнего времени явно противоречат достигнутому взаимопониманию и тормозят развитие совместных проектов, считает директор Центра политических исследований Владимир Евсеев.
В плане подготовки встречи в рамках Совета России-НАТО на уровне министров обороны, принятие таких решений в совокупности с подписанием документов о развертывании систем противоракетной обороны в Румынии создает неблагоприятный фон, который затруднит выработку общих подходов к созданию единой системы противоракетной обороны.
Собственно, сама база истребителей F-16 в Польше на безопасности России никак не скажется, но тенденция прослеживается настораживающе, говорит замдиректор Института США и Канады Павел Золотарев.
Явно рассматривается целевая установка, связанная с перспективой размещения противоракет в Польше, но не тех противоракет, которые планировали разместить еще при администрации Джорджа Буша, а новых противоракет. Модернизируется ракета СМ-3, которая будет способна поражать стратегические ракеты, причем поражать их как будучи размещенными на эсминцах и крейсерах, так и эти ракеты делаются в наземном варианте базирования, и в частности в Польше будет такая база. Размещение истребителей F-16 это уже напоминает некое давление на Россию в период проведения переговоров и консультаций по сотрудничеству по ПРО. Это совершенно не соответствует тому курсу перезагрузки, который объявила администрация Обамы.
Москва на такое развитие событий благосклонно смотреть не собирается, учитывая то, что реальной угрозы самой Польши ни с какой стороны нет. Поэтому заявление, что в Варшаве эти истребители и элементы ПРО необходимы в интересах безопасности страны, выглядит по меньшей мере необоснованным. Эксперты полагают, что позиции США и России прояснятся в конце мая, когда президенты встретятся на саммите «восьмерки» в Давиле.
Сегодня в мире.
Евросоюз и Международный валютный фонд, скорее всего, продолжат помогать Греции и после завершения трехлетней кредитной линии стоимостью в 110 миллиардов евро. Такие заверения Афины получили во вторник сразу по нескольким каналам, в том числе по телефонному, во время беседы премьера Йоргаса Папандреу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Последняя не исключила предоставление дополнительного пакета помощи, но вопрос об этом будет решаться только после того, как инспекторы ЕС и МВФ ознакомятся с очередным квартальным отчетом греческих властей о ходе реформ. Столь жесткий контроль необходим европейскому сообществу для обоснования нынешней практики спасения экономик, терпящих бедствия. Отчеты этих стран привлекают пристальное внимание и международных рейтинговых агентств. Одно из них, Standard & Poor's, снизило рейтинг государственных облигаций Греции до так называемого «мусорного уровня», в том числе и на основании отчета властей о выполнении взятых на себя обязательств. Марианна Жирельева продолжит тему.
По данным S&P, Афины не выполняют обязательства по оплате предоставленных ранее кредитов. Риски растут буквально на глазах, и в будущем Грецию ожидает реструктуризация долга на крайне невыгодных условиях, утверждают аналитики. Главный экономист агентства Жан-Мишель Сис отметил, что решение снизить рейтинг было продуманным шагом, и говорить о спекуляциях нельзя.
Это очень логичный шаг. Шансы на то, что власти Греции проведут реструктуризацию по наихудшему для инвесторов сценарию, растут. И мы всего лишь стремимся зафиксировать такую возможность. Мы обязаны отражать такие вещи в своих прогнозах. Я считаю, что греческое правительство прилагает достаточные усилия, чтобы разрешить ситуацию. Однако взять ее под контроль не получается. Меры фискального регулирования пробуксовывают.
Напомним, год назад Греция стала фактически первой страной Европы, попавшей под удар долгового кризиса. Стабилизационный план, предложенный ЕС, предполагал выделение финансовой помощи. В обмен Брюссель потребовал введения мер жесткого финансового регулирования, в том числе сокращения соцрасходов, увеличение налогов и контроля за инфляцией. Сейчас именно последний показатель, точнее стат-данные по росту потребительских цен, служат основным раздражителем для аналитиков S&P. Помимо этого, Греция не укладывается в установленные 3% рамки бюджетного дефицита. Уже сейчас он превышает 10%. Получается, что реструктуризация неизбежна. Следующим кандидатом на выбывание из зоны евро может стать Португалия, чей госдолг в текущем году, по оценкам правительства, приблизится к 90%. Отметим, что Португалия уже готовит превентивные меры в отношении рейтинговых агентств и считает главным источником кризиса в экономике. Правительство страны инициировало расследование деятельности крупнейших игроков Moody's, S&P и Fitch, которые не раз понижали рейтинг страны. Что касается Греции, то ее власти ограничились эмоциональными заявлениями о безответственности такого резкого изменения оценок. Однако тут же заявили, что не стоит увязывать это с теорией заговора.
Финский суд оправдал организаторов переброски нелегальных мигрантов в Европейский Союз. Схема, которую придумали и осуществили выходцы из Чечни и Финляндии, была весьма проста. Желающим попасть в европейское сообщество покупали билеты на самолет, который следовал рейсом из какого-либо турецкого города в Санкт-Петербург через Хельсинки. В столице Финляндии эти пассажиры просто оставались безо всяких визовых разрешений. За 4 года, с 2007 по 2010, таким способом в Евросоюз нелегально проникли несколько десятков человек. Но финский суд почему-то не разглядел в этом состава преступления. Почему? Попыталась понять Елизавета Исакова.
Обвинение в пособничестве нелегалам было предъявлено финскому гражданину, предпринимателю, главному редактору сайта «Кавказ-центр» Микаэлю Стурше и выходцу из Чечни гражданину Турции Абдулхамиду Мичиеву. В ходе следствия выяснилось, что Мичиев является родственником главаря чеченских террористов Шамиля Басаева, часто встречался с бандитом и разделял его взгляды. Но даже это не смутило следствие. Обвиняемые, как оказалось, были не дать не взять альтруистами, не получали финансовые выгоды от незаконной деятельности. Поэтому суд свел все к действиям из гуманитарных соображений и постановил прекратить уголовное преследование. Такую лояльность финского суда можно объяснить только применением двойных стандартов оценки общественной опасности терроризма, считает член Комитета Госдумы России по безопасности Алексей Розуван.
Терроризм, он не знает границ, и террористы объединяются, террористы, так сказать, помогают друг другу, а правоохранительные системы соседних государств недопонимают общественную опасность вот этого явления, значит, оправдывает терроризм или квалифицирует его как партизанское движение. Это двойные стандарты, и они могут обернуться боком для тех, кто подобным образом думает. Потом, рано или поздно, начинает это понимать, когда на их территории проходят подобные злодеяния. Поэтому это считаю я недопустимым. Поэтому подход должен быть единый. Терроризм, бандитизм, он должен квалифицироваться одинаково как в Финляндии, так и на территории Российской Федерации.
Впрочем, Хельсинки всегда отличался весьма лояльным отношением к террористам, окопавшимся на Северном Кавказе. В Финляндии успешно работает сайт «Кавказ-центр», являющийся рупором чеченских бандитов. Именно на нем было опубликовано обращение главаря боевиков Доку Умарова, в котором тот взял на себя ответственность за организацию теракта 24 января 2011 года в московском аэропорту Домодедово. Взрыв унес жизни 36 человек. Тогда Умаров пообещал и впредь проводить такие операции. Ряд финских общественных деятелей уже выступали за закрытие сайта, поскольку публикуемые там материалы открыто призывают к национальной и межрелигиозной вражде.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Найти и наказать виновных — этого требует российский МИД. В Москве считают, что инциденты во Львове в День Победы являются грубым попранием прав человека. Об этом говорится в комментарии представителя российского внешнеполитического ведомства Александра Лукашевича. 9 мая на ветеранов Великой Отечественной войны напала группа молодых людей. Они жгли красные флаги, срывали ордена с фронтовиков. Кроме того, российских дипломатов отобрали и растоптали венок, который генконсул России намеревался собираются возложить на военном кладбище. Расширение тематики переговоров США и России по созданию Европро укрепят отношения двух стран. Такое мнение высказала заместитель американского госсекретаря Эллен Тошер. США надеются на понимание России того, что система ПРО не направлена на подрыв ее стратегической обороноспособности, отметила дипломат. Заминированный автомобиль взорвался несколько часов назад в городе Тикрит на севере Ирака. Погибли как минимум 11 человек, сообщает агентство France Press со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Среди погибших несколько полицейских. Тикрит расположен в 150 километрах от Багдада. Там родился бывший президент Ирака Саддам Хусейн. Бандитам, готовившим теракты в Астрахани, предъявлены обвинения. Об этом Интерфаксу сообщил официальный источник в Следственном комитете. По делу задержаны 4 человека. Они обвиняются в покушении на жизнь сотрудников милиции и незаконном хранении оружия. Еще один был ликвидирован при проведении спецоперации. Напомню, накануне Дня Победы силовики доложили о том, что в Астрахани удалось предотвратить теракты, которые планировались на 9 мая. Первый запуск российской ракеты «Союз» с космодрома в Куру запланирован на октябрь этого года. Информацию об этом распространил французский аэрокосмический концерн «Арианспейс». «Союз» выведет на орбиту 2 спутника Европейского космического агентства. Они станут частью создаваемой общеевропейской навигационной системы «Галилео». Проект запуска «Союза» в Куру реализуется на базе межправительственного соглашения между Россией и Францией, подписанного в ноябре 2003 года. Все подробности читайте на сайте радиокомпании в интернете.
Голос России. РУВР.РУ. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 11 мая 2011 года. Часы на нашей руке расплавились. Время поднимать бокалы за короля, короля сюрреализма. В этот день, в 1904 году, на свет появился непревзойденный мастер подсознания и кисти Сальвадор Дали. Все знают его картины «Искушение святого Антония», «Постоянство памяти», «Тайная вечеря». Но мало кто знает, что Дали работал и в рекламе. В 1961 году изобретатель конфеты «Чупа-чупс» Энрике Бернат обратился к Сальвадору с просьбой нарисовать что-нибудь запоминающееся. Гениальный художник думал недолго, набросал ромашку «Чупа-чупс». Сейчас ее знают все как логотип карамели. Отличием нового логотипа было его местоположение. Он находился не сбоку, а сверху конфеты. Дали – личность легендарная, так же, как и наш следующий герой. В этот день, в 1720 году, родился немецкий барон, имя которого стало нарицательным, как Вастуна и Враля. Речь идет о бароне Карле Фридрихе Мюнхгаузене. Ряд лет он прослужил в русской армии. Уйдя в отставку, он вернулся на родину и прославился как рассказчик необыкновенных историй, и даже издал книгу «Руководство для весельчаков» со своими историями. Нарицательным имя барона стало после анонимного издания в Англии немецким писателем Рудольфом Распе рассказов о бароне Мюнхгаузене. Жаль, что барон не носил камзола, а от нашего следующего героя. В этот день, в 1932 году, родился знаменитый итальянец Валентино. В 1959 году Валентино вернулся в Италию из Парижа и вскоре открыл дом мод на шикарной улице Виа Кондотти. Это было нечто большее, чем ателье. Вся улица стала похожа на то, что Валентино видел в Париже, откуда к нему на первый показ прилетели манекенщицы. Валентино стал известным благодаря своим красным платьям, яркий оттенок которых получил название «Красный Валентино». Самое время поговорить о красотках. В этот день, в 1978 году, родилась французская топ-модель Летиция Каста. В 15 лет она получила приглашение от модельного агентства и вскоре стала фотомоделью в журнале «Эль». В 18 лет она уже ведущая модель агентства Victoria's Secret. Она снялась в рекламных роликах, ее фотографии появлялись на обложках модных журналов. В 1999 году ее ждал большой экран. Она впервые снялась в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря». В 2000 же году собрание мэров города Франции она была избрана прототипом национального символа Марианны. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. Линия времени. Линия времени. Вперед в прошлое. Вам есть что сказать? Хотите поделиться своим мнением? Задать вопрос гостю или ведущему? Тогда звоните в прямой эфир «Голос России». Наш номер 950-6000. 950-6000. Код города Москвы 495. «Голос России». «Голос России». Голос наших радиослушателей. Не оставайтесь в стороне. Участвуйте в диалоге. Звоните по номеру 950-6000. Код города Москвы 495. «Голос России» держит обратную связь.
Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос». Космическая среда.
В эфире программа «Космическая среда». У микрофона Мария Кулаковская. Здравствуйте. И сегодня рядом со мной в нашей студии летчик-космонавт и герой России Михаил Корниенко. Кстати, звание это Михаил Борисович получил совсем недавно, поэтому здравствуйте, Михаил Борисович.
Здравствуйте.
Ну и разрешите сразу вас поздравить с получением высокого звания Героя России. Наверное, особенно приятно и почетно получить звание и Героя России, и летчика-космонавта в такой день, 12 апреля, да еще в юбилейный год в Кремле.
Безусловно. Конечно, это в первую очередь почетно, ну и, конечно, приятно. 12 апреля — это мой любимый праздник, и такая награда в этот праздник — это, безусловно, как говорится, знаковое событие в моей жизни.
Говорят, что на этом приеме было столько народу, что даже космонавтам негде было сесть. Огромное количество было гостей у президента.
Ну, в Георгиевском зале, да, там он весь был заполнен, но, тем не менее, для космонавта все-таки место нашлось. Каждое место было с табличкой, и мы там не запутались, в общем.
Ну, а как проходила встреча вообще? Какое впечатление у вас осталось?
Самое благоприятное, настолько торжественно. Я первый раз был в Георгиевском зале, очень красиво, и все прошло строго по протоколу, никаких сбоев, все. Очень много народу было награждено, как космонавтов, так и людей, которые непосредственно космос делают. Это и ученые, это и инженера, и конструктора. Нас наградили звездами троих, кто недавно спустился. Это Олег Скрипочка, Саша Скворцов и я. Все было на высшем уровне.
А лично пообщаться с президентом не удалось?
Конечно, удалось. После награждения такой легкий фуршет там разносит шампанское. И имел возможность с президентом чокнуться. Он еще раз меня поздравил. Поговорили немножко о космосе, как космонавты экзамены сдают, сколько экзаменов.
Его интересовало
там
это, да?
Да, он так заинтересованно отнесся к этой теме.
Какие-то актуальные проблемы, может быть, острые, понимали во время беседы, нет? Или просто?
Нет, ну там...
Поскольку торжественная
встреча, так, легкий разговор. Кое-что зацепили, но, конечно, это не заседание комиссии какой-то. В первую очередь, это большой, хороший праздник был. Не только для меня, а для всего отряда космонавтов. Он сейчас объединен. И, как вы знаете, он, наверное,
да, сделал да.
Это международный день космонавтики уже. То есть достижения нашей страны, СССР, России, они признаны всем миром. Уже никаких инсинуаций по поводу полета Юрия Алексеевича быть не может. И, конечно, это огромное достижение, потому что, если немножко в историю вглубь посмотреть, как вы помните, в Пенемюнде, когда Германия капитулировала, Вернер фон Браун сбежал к американцам. И американцы захватили фактически всю документацию и все, что было в Пенемюнде.
Но чертежи были у нас тоже.
У нас их было... Кот наплакал. У нас одна ракета была полуразломанная, а американцы транспорт вывезли совсем и с чертежами.
Нам, так иначе, все равно они нам не понадобились.
Королеву достались крохи. И несмотря на то, что полуразрушенная страна после войны, ничего у нас не было. И американцы получили все то, что немцы наработали, и мы все равно в космосе первыми стали. Это фантастика на самом деле. То есть мы и первый спутник запустили, как американцы не упирались, это наше достижение. Мы и первого человека в космос запустили. Это говорит в первую очередь об огромном потенциале, в первую очередь о человеческом потенциале.
Вообще, конечно, этот год для представителей вашей профессии особый, и огромное количество мероприятий проводится по всему миру. Я знаю, что буквально недавно вы вернулись из Ирландии, причем вы были всего лишь третьим человеком, побывавшим в космосе и посетившим эту страну. Вот расскажите о своих впечатлениях и по какому поводу вас туда пригласили.
В рамках 50-летия празднования меня пригласили в университет в технический в Ирландии. Конечно, одним университетом дело не кончилось, вплоть до детских садов.
То есть вас пригласили просто выступить перед студентами?
И в школах был, и в детском саду был. Но основное это технический университет, где собралось очень много народа. И у всех была очень живая заинтересованность, очень много вопросов задавали. То есть часа два меня не отпускали, наверное.
А что интересует зарубежных?
Все вопросы буквально.
Ну, допустим, вам задавали вопросы по поводу вот этой битвы за космос?
Да, какие-то вопросы задавали. Что мог, рассказал.
Просто интересно, как они воспринимают достижения России в космосе. Они бесспорные для них?
Для них, да. Да. Ну, сейчас я уже думаю, бесспорные. Во всяком случае, для большинства. Ну, конечно, кто-то где-то что-то не знает, но вот насколько было в моих силах, я и рассказал, и постарался и в школах, и в университете, вот в этом, в котором я был, донести, что Россия была первой в космосе. Хотя, в общем-то, они знают. Я просто, наверное, укрепил немножко эти позиции. Там не только студенты были, там преподаватели были, там ученые были.
Ирландия настолько маленькая страна, она вообще участвует вот в Европейском космическом агентстве? Что-то она делает для космоса?
Нет, они выпускают электронику такого хай-класса. Угу. Видимо, что-то идет и на космос, но в космических программах ЕКА они, по-моему, не участвуют. Просто, как они мне рассказывали, что я внес даже небольшой дипломатический вклад в эту всю историю, потому что с нашими разведчиками, которых недавно выдворили, депортировали. И в посольстве в Ирландии, там они визы, что ли, получали, ну, какая-то...
То есть они... вы находились в одно и то же время, да?
Нет, они были до меня там, и ирландцы по этому поводу, значит, выслали несколько наших дипломатов. То есть определенная напряженность возникла между странами, и вот они мне говорят, ты приехал, и вот эта напряженность, она спала, конечно. Я не ожидал, что я еще дипломатические функции буду выполнять, то есть как нормализовались вот эти отношения.
Бывает не только народная дипломатия,
да,
но и космическая.
Да, но и космическая еще бывает.
Михаил Борисович, все-таки поподробнее, пожалуйста, расскажите, о чем шла речь на встрече с западными студентами.
У меня была небольшая презентация с собой о нашем полете, и потом просто общались, включая вопрос-ответ. Разные абсолютно вопросы. Самые распространенные, видели ли вы инопланетян там?
Ну, так что вы ответили?
Это такой самый распространенный вопрос. Нет, инопланетян не видел, о чем сильно жалею, я бы очень хотел увидеть, но вот не повезло. А потом я убежден, что инопланетянам там, где мы летаем, им делать нечего на этой орбите, если они преодолели 10 парсек до Земли. Ну, что им там болтать? Вот на той орбите, где мы. Им Земля интересна. Ну, тем не менее, если я их не видел, это не значит, что их нет. Это мое убеждение. Вот. А дальше вопросы шли и о полете, и о подготовке, и о послеполетной реабилитации, и о семье. Много вопросов, всего не упомнишь и не скажешь сейчас.
Ну, вот расскажите нам о своей семье. Я знаю, что ваш отец служил в группе поиска первых космонавтов в вертолетном отряде и встречал, например, Германа Титова и Валентину Терешкову. Вот это повлияло на выбор вашей профессии?
Ну, безусловно. Как раз мы в то время жили в Южноуральске. И когда отец прилетал с поиска, он привозил куски парашюта. Потому что они разовые парашюты вот эти были. Они сейчас разовые, собственно.
Да, они до сих пор у вас хранятся?
И вот этот оранжевый клочок, он у меня до сих пор хранится и как талисман. Это было для меня нечто запредельное. Парашют из космоса. Понимаете, он...
А второй раз в космос его не брали с собой, как талисман?
Я брал с собой в космос. У меня талисман, небольшой оплавленный кусочек от вертолета отца, когда он погиб с экипажем.
Он погиб?
Вот это мой... Да, они сгорели в 65-м году. Не могли приземлиться, потому что под ними был поселок. Вот, наверное, песня, которая «Пьеха, иди-то поет», да? А город подумал, учень идет. Это про них, но они были на вертолете. Вот когда они за поселок перетянули, уже времени не оставалось, вертолет взорвался просто. Но он взорвался в чистом поле, они спасли очень много жизней. Конечно, это все не могло не повлиять на мою дальнейшую судьбу, на решение. Так вот и пронес его с детских лет.
Оказывается, вы герой и сын героя. Михаил Борисович, а вот говорят, что с вашей легкой руки в Южной Осетии собираются строить центр для космонавтов. Подготовительный или реабилитационный? И чем вам так понравился Кавказ? Подходящий климат?
Когда мы ехали в Осетию на машине, там очень красивые места, и мне, конечно, рассказывали, ну, горы там, какие источники есть. Проезжали, я чувствую запах сероводорода, то есть там мацестинские воды, сероводородные источники. В принципе, это то, что нужно для опорно-двигательного аппарата. Это основная проблема, пусть приземление для космонавтов. Я в машине сказал такую идею, ребята, неплохо было бы у вас тут поставить домик, да, и в горах. Промышленности у них нету в том районе. Воздух чистейший, горный, высокогорье, 1200, по-моему, метров, сероводородный источник. Это как раз легкая гипоксия, это то, что нужно для поднятия иммунитета и для хорошего самочувствия.
Интересно.
Плюс источники. И я им такую мысль сказал, она им понравилась. Ну, а дальше уже, наверное, дело техники. Может быть, они обратятся в Роскосмос с этой идеей. Но высказывание такое было.
А сейчас где отдыхают космонавты после полета?
А кто где?
То есть центра нету по реабилитации?
Нет, специального реабилитационного центра, специализированного, нет. То есть выбирается какой-то санаторий из списка предложенного. И едем туда, в этот санаторий, там отдыхаем.
Все вместе или каждый?
Может быть, хочет. Это Кисловодск, там дача космонавта есть. Может быть, это Южное Взморье в Адлере.
Будем надеяться, что создадут теперь такой центр действительно реабилитации, который будет...
Ну, может быть, это не такая уж плохая идея, потому что это поможет и осетинам как-то подняться немножко. Им сейчас трудно очень приходится. Ну, наверное, это и как реабилитационный центр будет полезно.
Личного характера, Михаил Борисович, у меня к вам еще один вопрос. Вы в космосе отмечали свое 50-летие, и, по вашему признанию, это был лучший день рождения в вашей жизни, который совпал, кстати, с днем рождения японского астронавта Саити Нагучи, который тоже находился в тот момент на МКС.
Мы 2 числа стартовали, 2 апреля, да, 15 у меня день рождения. Как раз вот дня за три до 15 к нам пришел шаттл первый. Американский, и народу на станции было 13 человек. У меня еще и не совсем адаптация прошла, то есть голова побаливала так немножко. Но, тем не менее, я встал, и меня сразу стали поздравлять. Когда пришел в российский сегмент туда к нам, я одно время...
Вы говорите, пришел, прилетел.
Прилетел, да, ну я же по земному так. Поскольку каюты у нас 2 только там, я 2 недели или 3, пока мне каюты не привезли американцы, я ночевал в японском сегменте.
Интересно, вот этого я не знала, что значит каюту привезли американцы.
Они на шаттле привезли, вот этот шаттл как раз, который приехал к нам. Пардон, я говорю, приехал.
Ну, да.
Вот, они мне привезли каюту.
Под то есть нее... это разборные какие-то?
Да, это такой размером, отсеки. Наверное, это отсек, да, размером с 2 телефонные будки.
Такой маленький. Вот здесь объем.
А там больше не надо, зачем? Какой смысл-то? И под него в американском модуле NOT-2, там как раз место было, ниша такая, вот туда эта каюта вставляется. Там вентиляция, там компьютер стоит, там спальный мешок, ну и так далее.
А иллюминатор?
Личные вещи нет, иллюминатора нету. Иллюминаторы только в российском сегменте у нас, в СМе, в каютах. Вот, ну, это мы немножко отвлеклись.
Отвлеклись на интересную тему.
Интересную тему, да. Вот, без каюты я был. Эмигрант меня звали. У японцев был, ночевал. Вот, и, в общем-то, весь день, 15 апреля, он был рабочим днем. То есть никто от работы не освобождал. Но, тем не менее, поздравления начали приходить уже с утра, вот после DPC, это Daily Planning Conference, там мы пообщались с супами со всеми, и телеграмма мне пришла правительственная, и потом родственники, и друзья, и коллеги, и потом видеоконференция была где-то, по-моему, 12:00 по нашему, по станционному, там, в ЦУП наш российский. Семья пришла, друзья пришли, очень много, там, повесили баннер такой, с днем рождения, я его увидел, вот, принесли шампанское, и, в общем, мы, вот, пока зона связи была, они меня поздравляли, это, конечно, было очень приятно.
А про японца, получается, забыли?
Нет, японцы свои поздравляли.
А, его тоже?
Конечно, у него тоже люди пришли на связь, тоже у него была видеоконференция. Вот, а вечером уже собрались все вместе, там же у американцев, у них мест немножко побольше в модуле, и экипаж шаттла, станционный экипаж, 6 человек, вот мы праздновали наши 2 дня рождения, фактически 2 юбилея. Конечно, в таких условиях, ну, мало кто может похвастаться, что юбилей встречал, поэтому, наверное, это был, не наверное, а точно, это лучший мой день рождения был в жизни. Сбылась моя мечта, а тут плюс еще и юбилей. Конечно, было, как американцы говорят, excited.
А как отмечали?
Ну, вытащили, есть бонусные контейнеры с какими-то предпочтениями. То есть кто-то рыбу, кто-то какие-то деликатесы, да, крабов вытащили. Там вот каждый достал что-то свое вкусное. Разложили, Саити суши сделал, он туда суши привез, да. И вот он, ну, в космосе суши сделать, это достаточно непросто, потому что все летает.
Да, конечно, нужно... каждая рисинка.
На стол не положишь.
Надо поймать, да.
Вот, но он виртуозно с этим справился. Каждому сделал по роллу по такому. Вот, мы и суши было у нас, и чего только не было. Ну, сразу предвижу вопрос насчет алкоголя, соком баловались.
Алкоголь запрещен.
Алкоголь на станции запрещен, да.
А обмен подарками, символически хотя бы, произошел?
Да, конечно, конечно. Мне Трейси подарила маленький такой ножичек, Лазерман. Я его спустил на землю в личных вещах, как подарок. Вот, он не очень дорог. То есть, он, во-первых, он очень удобный. Вот в поездках, это, они же бесконечные, много очень командировок сейчас. Я все время с собой беру там такой наборчик, очень удобный для путешественника. Причем я не стал снимать даже вот этот шнурок с велькро там наклеенный. Он как из космоса приехал вместе со мной, так вот он есть, так я его вожу.
Вот теперь, кстати, о путешествиях. Мы знаем, что вы увлекаетесь альпинизмом, и в августе 2007 года вы совершили восхождение на гору Килиманджаро и установили там вымпел Роскосмоса.
Было такое дело, да.
Но тогда вы еще не были космонавтом.
Ну, я был...
В отряде.
Да, я был в отряде, и у меня была квалификация космонавт-испытатель.
А потом вам удалось гору посмотреть?
Да, у меня много снимков. Причем я схватил буквально на третий день после того, как на станцию прибыл. Я ее сразу нашел, сфотографировал. Ну, потом еще несколько раз.
А почему такое увлечение альпинизмом?
Ну, я бы не сказал, знаете, что это альпинизм. Скорее, это туризм. Потому что альпинизм, вот когда народ идет на отвесную стену с кошками, там, с крюками, с веревками и так далее. Вот это профессиональный альпинизм. Мы шли по тропе, на которой профессионального оборудования не нужно. Просто...
Ну, не экстремальное такое восхождение.
Ну, были моменты, когда над пропастью шли, там, по стеночке. Но, тем не менее, это, конечно, не такой экстрим, как у настоящих альпинистов. Просто нужно значительное здоровье, чтобы туда залезть, на эту гору, даже вот по такой тропе. Потому что после 4000 уже начинается нехватка кислорода, и не тяжело. Все доходят. Да, тяжело.
А там высота какая?
5890 метров. Ну, 6000 практически.
А что это была за экспедиция вообще? К чему она была приурочена? Или...
Ну, это была частная такая, частный поход, скажем так, как мы с товарищем собрались. И я, он и его сын, 17 лет.
Втроем?
Втроем,
и просто,
да.
Взяли с собой сопровождающего какого-то из местных жителей?
Там не просто так сопровождающий. Это как вот когда на Эверест люди идут, там шерп все несут. Угу. Вот нас было трое. А носильщиков 11 человек. Ну, потому что это, во-первых, палатки на всех.
Ну, естественно.
Мы шли туда 5 дней, спускались 2 дня, 7 дней. Это еду нужно на всех. И так далее, и так далее. У подножия там плюс 25, а наверх мы поднялись минус 15 с ветром. Все оборудование, весь вот этот став, одежду, все это нужно было нести. Мы бы сами просто не упирали. Поэтому это такая мировая практика, это не только мы. Этим занималось турагентство. То есть так идут все. Не потому, что мы какие-то снобы там или немощные. Просто другого пути нет. Нужны носильщики, чтобы нести весь этот скарб.
Все время вы
туда-обратно.
Тянет вас в какую-то высоту.
Да, есть такое дело.
Стремитесь ввысь.
Ну, скажу честно, если бы я не пообещал занести флаг туда на гору и вымпел Роскосмоса, тогда же был год российского космоса. Если вы помните, это 50 лет. Был запуск первого спутника, потом 100 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева и 150 со дня рождения Циолковского. То есть вот такие круглые даты. И, собственно, вот в честь вот этих дат я туда и флаг РКК «Энергия» поднял, и вымпел Роскосмоса, который сейчас в музее Роскосмоса находится. Но если бы я все это не обещал, я не знаю, я дошел бы или нет. Я уже там на силе воли последние вот эти метры. После 5000 там начинается такая сложная ситуация. Это и голова кружится, и воздуха не хватает. То есть 5 метров прошел, отдохнуть надо. Все-таки я не профессиональный альпинист. И с достаточным трудом все это далось. Тем более, что до этого мы шли 5 дней. Ну, это 5 дней, 5 ночей в палатке. Это вымотались в значительной степени. После 3000-4000 есть уже не хочется. Вот начинаются вот эти высотные все дела. То есть кураги немножко пожуешь, мне грамотные люди посоветовали. И все, есть не хочется. А вышли на вершину в 12 ночи. Ну, так у них график расписан, чтобы к утру быть на вершине, солнце там встретить. 7 часов мы лезли вот ночью туда наверх с фонариком на лбу, с этим светодиодным. Вот, и потом уже так.
Но игра стоила свеч.
Игра стоила свеч, посмотреть, да, рассвет с вершины Килиманджаро, конечно, оно того стоило.
Но насчет здоровья, мне кажется, вы преувеличиваете. У кого, как не у космонавтов, здоровье-то, мы знаем, железное.
Ну, может, поэтому и залез.
Михаил Борисович, я благодарю вас за интереснейшее интервью. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию.
Спасибо, что пригласили. Приглашайте, побеседуем.
Еще раз поздравляем вас с получением высокого звания Героя России. Напомню, в гостях у нас был летчик-космонавт Михаил Корниенко. пожалуйста. Ну а далее в нашем эфире космические новости, в которых мы расскажем, почему среди космических туристов до сих пор нет россиян и какими исследованиями займется новый российский спутник зонд ПП.
Студия Роскосмос. Новости.
Американская компания Space Adventures по договоренности с Роскосмосом подбирает кандидатуры космических туристов для полетов на МКС и предлагает оснастить российский космический корабль «Союз ТМА» дополнительным жилым модулем. В будущем с его помощью компания планирует организовать коммерческий космический тур по облету Луны. Уже продано первое из двух мест на лунный рейс, который после продажи билетов второму туристу может состояться уже в 2015 году, говорит представитель агентства Space Adventures в Москве Сергей Костенко.
К сожалению, на сегодняшний день пока космических туристов среди российских граждан нет. Но, тем не менее, могу сказать, что, конечно же, россияне проявляли интерес к космическим путешествиям. В основном это бизнесмены. До сих пор на сегодняшний день, в общем-то, пока никто и не слетал.
Сейчас схема космического тура предполагает раздельный запуск «Союза» и разгонного блока. Их стыковку на низкой околоземной орбите, перелет к Луне с помощью двигателя разгонного блока, отделение «Союза» от разгонного блока, облет Луны, обратный перелет к Земле и приземление. На лето этого года намечен запуск российского спутника.